поделится Николай. И попрошу для него медальку. У него сегодня юбилей.
Вчера.
Вчера. Прошу тебе слово.
Привет всем, меня зовут Николай Голубей, я алкоголик.
Привет,
Николай. Я выступаю зачастую стоя, потому что мне так более удобно. Вот, и я люблю начинать с молитвы, и вам ничего не нужно повторять или пытаться предугадать, я сам не знаю, о чем оно там будет происходить, но давайте попробуем провести этот эксперимент. Вот хороший саундтрек такой. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Господь, спасибо тебе за то, что ты дал мне возможность сегодня выступать на этой группе. Спасибо тебе за всех людей, которые пришли сюда вживую. Спасибо тебе за всех людей, которые сейчас онлайн. И за тех людей, которые прослушают это выступление в записи. Пожалуйста, помоги нам на время этого общения войти в это состояние мир духа, где нет времени, где нет расстояния, каких-то страхов, прошлого, будущего, а есть только ты и есть наши сердца, которые находятся рядом друг с другом. Объедини нас всех, пожалуйста, сними с меня ответственность в плане того, что я буду что-то говорить. Пожалуйста, ты говори через меня, а всех людей, которые будут слушать, вот дай им тот особый слух, чтобы они услышали то, что им именно им нужно услышать. Помоги нам классно вообще провести время, ржать как коням и вообще получать удовольствие от жизни. Аминь. Вот такая вот молитва. Вот, да. Сегодня, получается, у меня 12 лет и один день трезвости. Я помню реально первые часы своей трезвости. Это произошло 17 июня 2008 года. Я проснулся в 17:30 вечера в городе Мелитополе, в монастыре. На тот момент я был бездомный, жил в этом монастыре посреди, там был типа реабилитационный центр, и последние 3 дня до этого я кололся и употреблял алкоголь, там, вот, прямо посреди этой реабилитации. И в эти 3 дня я, то есть монастырь — это закрытая территория, предназначена для трезвости, да, и со всеми, со всем, что вообще тебе нужно для трезвости. Даже в таком месте я не смог остаться трезвым. И в эти 3 дня, когда я употреблял, я понял, что я умру молодым, я никогда не протрезвею. Мне было 21 год, и реальной надежды нет. Вот просто нет. И это был такой серьезный надлом. Такой серьезный внутренний надлом. И моя трезвость, можно сказать, началась первого акта честности. За много, долгий период времени я признался, в этом, руководителю этого монастыря, что я сорвался и попросил, чтобы меня не выгоняли, потому что там по правилам должны тебя выгнать было. Вот, я был нетрезвый, когда ему говорил, он мне, сказали, окей, дадим тебе шанс, и я пошел, доупотреблял то, что у меня было, осталось, потому что я не мог, это не про меня история, вылей, выбрось там что-то, да, там, это правильные слова, когда алкоголикам говорят, да, там, или наркоманам, у тебя есть вещество, но ты его вылей, там, выбрось. Я говорю, это классно звучит, но это, у меня нет такого опыта, Вот, и я проснулся. Мне очень хотелось курить, я вышел из комнаты, где я жил, и, как назло, сидел настоятель этого монастыря, и, что-то какие-то правильные вещи говорил, и мне пришлось час сидеть его слушать, страдая от отходняков, и думая, заканчивайте уже, Последнее. Мы здесь не говорим про вещества какие-то другие, но это, мне кажется, важный момент. Когда-то я рассказывал эту историю. Кстати, вот если вы книжку «Анонимные алкоголики» возьмете, то здесь в самом начале написано, что «Анонимные алкоголики» — это рассказ о том, как многие мужчины и женщины вылечились от алкоголизма. Поэтому я в течение этого выступления просто расскажу вам несколько историй из моей жизни. Вот история, которая, наверное, покажет, что для меня было употребление. Это момент, когда я последний раз употребил. Представьте себе, это было не алкоголь, это был наркотик. И как, суть уколов, когда делают вам, ну там вены, то есть надо вывести весь воздух, там, побить, да, там, и сделать укол. Там, вот, тот человек, который мне колол, он там куба 3 воздуха осталось в этом шприце, и он взял эту кровь и говорит, что делать. Ну, я ему сказал, коли. Я вот смотрел, как в меня входит воздух, и был готов умереть в любой момент. Потому что такой мысли, типа, что вот он сейчас перекалывать будет, он все это делает, это может испортить. То есть я был готов умереть за то, чтобы употребить. Ну, то есть, в какой-то момент я, рассказывая эту историю, говорил человеку, что я мог умереть в этот момент. Ну, и следующая фраза удивила меня самого, когда я сказал, ты знаешь, а может быть, часть меня умерла в этот момент, потому что с того момента я больше никогда не употреблял алкоголь, наркотики, вот. И на тот момент мне было 21 год. И если чуть-чуть отмотать мою жизнь, вообще я родился 6 марта 1987 года в семье простых рабочих. У меня была довольно сложная семья. Мой папа не был алкоголиком, но вот все, что делают там отцы алкоголики, наверное, мой папа делал. Крики, скандалы, агрессия, насилие, побои, там всякая такая история. И в какой-то момент я понял, что чтобы какое-то время было типа норм, нужно хорошо учиться. Ну, типа, можно хорошо учиться. И типа я там оценками как-то пытался сглаживать. Потом в какой-то момент, типа, я уже анализирую жизнь, мой папа любил футбол. Я там начал футболом заниматься. И пытался с этим владеть. Но это ничего не дало, никакого эффекта, скандалы, крики. Ну вот, мои воспоминания с детства, что меня просто будят, и мама говорит, что мы куда-то едем, и надо уезжать из дома. И вот такая вот паника, что-то делать. И вот в такой атмосфере тревоги, когда я рос, и моя первая зависимость, которая у меня развилась, это игровая. То есть я начал воровать деньги в возрасте где-то 11 лет. Ну, стабильно, да. И первое, что я делаю, это играю в ставки букмекерские, потом там, игровые автоматы. И в возрасте 15 лет я уже был сформировавшийся игрок, который в 15 лет я уже пытался бросить играть. Я еще не пил, я еще не курил, но я уже думал, что с этим у меня проблема и что с этим делать. И в 15 лет я в первый раз попробовал алкоголь, и со мной произошло то, что описывается в книге «Анонимные алкоголики» в мнении доктора. Я не знал тогда, в 15 лет, что это так. Мне объяснил это мой первый спонсор, когда я пришел в «Анонимные алкоголики». Идея такая, что есть определенная группа людей, которые независимо от типа веры, расы, образования, там, чего угодно, отличаются от всех остальных тем, что с ними происходит, когда они начинают пить. И вот я выпил 1 сентября 2002 года, я в первый же день напился. Я в первый же день напился и устроил драку. И мне понравилось. Ну реально. Вот если до этого, чтобы получить какое-то удовлетворение, кайф, там нужно было... Я 6 тренировок в неделю занимался футболом по 3 часа. Тут просто, короче, ты употребил, и вот очень быстро вот этот всплеск, полная смена сознания. И через 2 месяца уже... я учился в техникуме. Ну, то есть это мне реально 15 лет. И через 2 месяца я уже до 3:30 утра пил со своим зяльным и его братом. Это такая дежурная шутка. Как вы думаете, почему я пил до 3:30 утра? Это алкоголический юмор. потому что я стоял, ну, до полчетвертого утра. То есть реально меня оттянули домой, и уже в 15 лет, 2 месяца назад я вообще не пил. А вот прошло 2 месяца, и я уже в техникум пришел, ну, я был не в состоянии, ну, учиться. Я попросил учительницу, типа, можно я полежу на задней парте, там, посплю. И она, добрый души человек, созависимый, скорее всего. Конечно, там, где там. И все, и вот такая, ну, в декабре этого года, то есть через, там, сколько, 4 месяца прошло, у меня первый раз отключка была на Новый год. То есть я в 6:30 пришел на Новый год, мне протянули стакан водки, кстати, вот тоже момент алкоголизма, я стаканами начал, в принципе, с самого начала пить, ну, то есть просто стаканами, и я прям, гордость у меня была, что я мог взять стакан водки, выпить его маленькими глотками, поставить, там, без закуски, сигареты, там, все, и только в анонимных алкоголиках я узнал, что это как раз и один из симптомов алкоголизма, то есть обычный человек, если попробует такой фокус сделать, он начнет рвотный рефлекс и рыгать, ну, то есть, потому что так устроен нормальный организм, вот, и за неделю до 16-летия мне в первый раз мой знакомый сказал: Коля, ты пьешь как алкоголик. Ну, ты каждый день от дома в школу, я ходил гулять, и я посередине бар был, и я каждый день заходил в этот бар. Он говорит, это ненормально, типа так. На что, ну, типа, это был, возможно, даже комплимент. Типа, ну, да, я такой, короче. Вот. Ну, чем я мог выделиться тогда? У меня не были небогатые родители, там не было каких-то машин, денег и так далее. Но я пил. Вот есть такой в Comedy Club, типа, ролик. Чувак говорит, я бросаю пить. А его друг говорит, да как так? Ты же пьешь как бог, братан. Ты же звезда бухла. Как ты можешь бросить? И я мог сказать, что я пил как бог. То есть, вот, я был в этом реально хорош. Как бы. Ну, и это было реально круто. Это, а потом, когда я начал курить марихуану, это стало еще лучше. То есть у меня, ну, и таблетки сразу вошли в мою жизнь. И я помню вот этот момент, когда мы были, типа, это балка, я не знаю, какой-то, типа, дикий парк вот возле моего дома. Я вот такое говорю, пацанам, меня обманывали всю жизнь, когда говорили, что алкоголь и наркотики – это плохо. Это же лучшее вообще, что есть в жизни. И это, в принципе, предопределило следующие годы. Я просто сел вокруг себя употребление, я затягивал людей, говорил, что та жизнь, в которой вы живете, это все херня, короче. Ну, ты вот это пробовал, а вот это, а вот так вот. И в 17 лет я первый раз пробовал, значит, бросать. Ну, то есть, там, не совсем, не все, но как-то держать, контролировать. Потому что некоторые люди меня, в принципе, трезвым не видели. Была одна учительница в техникуме, она начертательная геометрия вела. У нее пара была один раз в неделю, в понедельник первая пара. И она мне все время говорила, Николай, вам надо пить витамины, заниматься спортом. Вы, короче, бледный такой, ну, вот белого цвета. Но она реально меня ни разу не видела в нормальном состоянии, только вот на отходниках. И в какой-то момент ну, у меня начало появляться очень много последствий. Последствий, когда я попал в компанию, которая криминал, ну, то есть, такое, я назвал это аэродром перед тюрьмой. Ну, то есть, вот есть люди, которые обычные люди, есть кто-то в тюрьме сидят, а есть вот такая, ну, прослойка, которая стремящаяся в тюрьму. Ну, то есть, образ жизни, который располагает того, что в любой момент за одну из того, что для тебя является обыденностью, для меня, да, там, то есть, могут забрать тюрьму, ну, посадить. Слава Богу, вот как-то Бог уберег, но там я забирал телефоны, дачи там обносил, дома, естественно, воровал, короче. Маховик, короче, впоследствии начал разматываться, там, скандалы дома, проблемы, короче. И тут такой момент, что кажется, все, что я себе говорил, что я что-то изменю в своей жизни, ничего не происходило. А в какой-то момент, вот третий фактор, то, что говорят в анонимных алкоголиках про болезнь, вот я начал страдать от трезвости. Это очень сложно объяснить человеку, который не испытывал это, что какой-то момент я понял, что люди, которые рекомендуют мне, типа, трезвым быть, они не понимают вообще. Американцы говорят, have no clue idea. Я не помню, как. Это фраза, ну, типа, вообще, типа, дупля не понимает. Да я пробовал быть трезвым, ну, реально. Когда я трезвый был так, в тот период, мне было очень больно, мне было напряжно, я не понимал вообще, я разговаривать с людьми не мог. Ну, то есть, и в какой-то момент я вошел в такую ситуацию, ну, в такое состояние, когда мне было плохо и очень плохо. Когда я был трезвый, мне было очень плохо, и когда я был нетрезвый, мне было плохо. То есть уже я прошел все этапы, когда ты употребляешь, и тебе не весело, что нужно сделать? Повысить дозу и миксануть. Ну, то есть, а тут никакое повышение дозы не помогает, никаких комбинаций. И в итоге я начал колоться. Ну, просто это был момент безысходности. Мне предложили, и у меня были принципы, чтобы вы поняли. В 15 лет у меня был принцип до 31 августа 2002 года у меня был принцип. Я, блядь, никогда бухать не буду и курить. Но 1 сентября 2002 года этот принцип, когда я выпил и начал курить, он не зашел. Потом у меня был принцип никаких наркотиков, никогда. Потом я начал курить марихуану и таблетки, и это вошло. И потом у меня был принцип, мои вены будут невинными. Никогда, никаких иголок, никаких... Это был вот мой принцип, короче. И остановилась машина. И мне сказали, Колян, будешь там наркотики? Я говорю, да, буду. Ну, вот. То есть вот мои принципы, вот они вот просто ложились. Я потом узнал, что есть такая фраза «мышление алкоголика». Мышление алкоголика – это такое состояние, если оно у вас есть, как у меня, то в какой-то определенный момент времени все ваши принципы лягут перед тем, чтобы употребить. И... Я не знаю, что, какие у вас принципы были. У меня последний принцип, который я, наверное, у меня, за что я себя, последний островок чувства собственного достоинства, который у меня был, что я не ворую у сестер. Ну, то есть, я уже везде ворую. Ну, и это моя сестра Юля, по-моему, я у нее ничего не воровал, но украл у моей сестры другой. Я увидел у нее трубу нержавеющую, короче, и вытягивал эту трубу там, ну, и со двора, короче. И вот после, это был что-то, что, ну, как вот во всех алкоголиках есть фраза, чего я не делал. Ну, я там не валялся, там, не обсыкался. А тут, короче, последний принцип, короче, лег. В итоге я начал употреблять вещество это, и оно как бы выпалило мою душу. Ну, я не могу по-другому объяснить. Если до этого я себя еще чувствовал как человек, там дышал, ну, там, ощущал какие-то стремления, то это вещество просто как будто бы я стал как старик. Вот это было самое лучшее объяснение моего состояния как 20-летний старик. То есть я не знаю, о чем думают люди в 20 лет. Я в 20 лет думал о самоубийстве, я в 20 лет думал, когда же этот кошмар закончится. И когда вот я попал в монастырь и там сорвался, я понял, что это конец. Все. Ну, то есть моя жизнь, в принципе, закончилась. И через где-то 7 дней, я не помню, я не знаю, какой это был день, но это было после срыва, меня оставили в этом монастыре. Я вышел с какого-то занятия, сел на лавочку и... обрел то, что в анонимных алкоголиках называют духовное пробуждение. Я не молился, не медитировал, не обращался к Богу. Я просто сел на лавочку одним человеком, и определенная реальность снизошла на меня, ну, в таком понимании, что в этом мире есть Бог. Я могу верить, не верить, Он просто есть, это реальность, как электричество. И... я встал другим человеком. То есть у меня буквально там через неделю отпали сигареты, может, меньше там. То есть я перестал курить. То есть я начал работать. Это такой показатель. Не все поймут, но мне было западло работать. Ну, то есть там я петлял. То есть такой образ жизни, петляние. То есть постоянное петляние. И Это был мой первый духовный опыт. Я хотел бы рассказать вам о том знании, которое я недавно получил. Оно очень хорошо показывает тот путь, который я прошел за последние годы. О том, что есть 6 этапов духовного пути. Ну, независимо, в анонимных алкоголиках, в церкви или в другой организации. Первый этап – это получение духовного опыта. Это когда человек просто живет обычной материальной жизнью. Слово «верующий» для меня было ругательным, то есть лоховство, бред, какая молитва, ну вот такое. И тут в моей жизни реально произошло событие, которое я не мог рассказывать, что его не было, там, закрыть глаза, там, это что-то очень реальное. Я не понимал, что это такое. И следующий сильный духовный опыт такой был, когда я сорвался в июне, и в сентябре я должен был возвращаться в Запорожье, потому что это был у меня план. Я должен был восстановиться в университете. Там. И я понимал, что если я вернусь в Запорожье, уеду откуда-то из этого монастыря, я умру. То есть я понимал, что я начну употреблять без вариантов, потому что я не знаю, у меня нет ответа. Вот. И приехала одна женщина, и она рассказала одну историю, которую я вам сейчас расскажу. И вот она говорит, скалолаз. На скалу взбирается, и вдруг неожиданно срывается и летит вниз, и хватает ветку и висит. И вот понимает, что он умрет без вариантов. Ну, то есть вот просто это вопрос времени, когда он эту ветку, силы уйдут. И он в первый раз в жизни взмолился, вот, Господь, ты создал небо и землю, вот все вокруг, вот, спаси меня. И ему ответил Господь, он говорит, вот ты веришь, что я Господь, который создал небо и землю, вот все вокруг, ты веришь, что я тебя спасу? Он говорит, верю, Господи. И этот голос говорит, отпусти ветку, отпусти. И я вышел, у меня аж мурашки такие, я понял, что вот у меня есть план жизни. Ну, представьте, когда у вас полная неопределенность, но есть одно что-то определенное, что я могу вернуться в сентябре и восстановиться в университет. И я понимаю, что если я это сделаю, я умру. То есть вообще, потому что я сорвусь в монастыре. Давайте ремарку. В 2008 году в Украине анонимные алкоголики не было никакого спонсорства, кроме Киева, там пару человек, несколько человек, никаких шагов, никаких групп. Поехать в Запорожье, это просто в пустоту, в никуда. И я вышел и позвонил своему папе и сказал, слушай, я сорвался, я не знаю, что с этим делать, но я не буду ехать домой, пока я не найду ответ. Это был первый в моей жизни опыт доверия. Чему-то, чему я не видел, но... Я просто, как будто бы, это то же самое интересное, эту историю слышали там 50 человек. Я не знаю историю жизни этих людей, но вот мою жизнь, она конкретно изменила. Буквально через какое-то время я лежал в комнате, и я думаю, что в первый раз в жизни Бог проговорил ко мне вот так вот явно. Ко мне пришла мысль в голову написать занятия для школ, и я начал... для школьников. Я начал в школы ходить, рассказывать о том, что такое зависимость. Это первое служение. У меня не было ни спонсорства, ни шагов, ничего. Но ко мне пришла в голову мысль, что я могу сделать для других. Я потом, когда читаю историю Билла Уилсона в какой-то момент, там это один из основателей анонимных алкоголиков, там есть такой момент. Он говорит, лежа в госпитале, я начал думать о других алкоголиках. Что я могу сделать для них? Я смог сопоставить себя с этим человеком. Я жил в монастыре, бездомный, без ничего. И ко мне пришла мысль в голову, не что делать, как жизнь разруливать, а как помогать другим. И то же самое у этого человека было. У него было, не было ничего, и он обрел это духовное пробуждение, как и я, и начал думать о других. И через какое-то время у меня появился... Приехали в Киев, в Мелитополь приехали Юра Шаман, Вова Прокетчик, Олег Муцко и покойные Юля и Леша. И они рассказали... о 12 шагах анонимных алкоголиков. На тот момент мы на собраниях делились, если бы я делал шаги, я бы делал так. Не, если бы я делал шаги, я бы делал так. Да не, вы бы делали неправильно. На самом деле, если бы я делал, то я бы делал так. Люди делились своими фантазиями. Никто не делал шаги. Вот от слова совсем. И вот приехали 5 человек, и рассказали о том, как они делали 12 шагов анонимных алкоголиков. Ко мне пришла мысль, что если это и может мне помочь, то это то, как вот они описывают. Я серьезно начал делать действия. И это второй этап духовного пути, это сбор информации. То есть, ну, куда бы вы ни попали, в церковь, анонимные алкоголики, это второй этап после вот обретения опыта. Люди начинают читать, слушать спикерские, что-то вот делать. И я прям вот всю информацию, которую мог найти, я начал в себя как губка впитывать, потому что мне было интересно, что со мной произошло. И Антон мне объяснил, что такое быть алкоголиком, что это у меня есть физическая аномалия, и я никогда не смогу пить больше. И это был сложный момент для признания. Он мне рассказал, что такое мышление алкоголика, что это странное состояние, которое независимо от образования, вероисповедания, убеждений, силы воли, но если ты алкоголик, то придет момент, когда ты начнешь снова пить. Просто вот это такой феномен. Феномен это необъяснимо. И я сказал, да, это у меня тоже есть. И третий момент, что настоящие алкоголики начинают мучаться от самой трезвости. Ну, и анонимные алкоголики, они по сути, они для того, чтобы человек начал чувствовать себя комфортно в трезвом состоянии. И мы с ним начали говорить о Боге, и он сделал мне, дал домашнее задание, которое изменило мою жизнь. Он мне сказал, то, что это уже очень затерто, типа напиши, каким бы ты хотел, чтобы был Бог. И основой моей духовной жизни стало несколько вещей. Я написал, чтобы с Богом можно было на русский разговаривать. Ну, просто потому что для меня, типа, я захожу в церковь православную, это ничего плохого, и я ничего не понимаю. Типа, с Богом можно по-русски, чтобы с Богом можно было о сексе разговаривать. Короче, чтобы у него было чувство юмора, потому что, ну, я, и так мне жить тяжело было, а я как представил вот это в рясу, там, ну, мне, и чтобы, короче, Бог меня принимал. Вот это такая простая концепция, то есть. И Антон мне сказал, ну, теперь пробуй молиться. Я начал делать определенные действия. И потом, когда я делал четвертый шаг, первый свой, был один человек, которого я ненавидел. Он на собрание ходил. У меня было желание взять стул и забить его стулом прямо. Просто это лютая ненависть. И вот я какое-то время с листочка бумаги читал этот текст и сидел как-то на собрании, смотрел на этого человека, и ничего не колыхалось у меня. Я пытался себя раздраконить, ну, такое, какие-то моменты. И в этот момент, ну, я понял, что это ничего, никакой агрессии, злости нет. То есть вот этот, ну, кто не знает, в анонимных алкоголиках в четвертом шаге нужно выписать людей, на кого ты злишься, и начать на них молиться. И это был для меня, ну, мне сложно верить. Поверь, что там Иисус ходил по воде, поверь, что там в Америке где-то чудо произошло. У меня так не работает. Но тут я просто с листочка читал текст, и человек, которого я хотел забить стулом, он меня не беспокоит. Вот это чудо для меня. Это что-то, что вот вау-эффект. Потом я делал свой первый четвертый шаг от часа до 2 часов в день. Ну, а может даже один раз 3 часа. Ну, то есть, вот все свободное время я поставил. Все. Я начал физически и духовно чувствовать, что я молодец. Ну, то есть, как будто бы возвращается энергия. Потому что, как я вам уже говорил, я чувствую себя как 21-летний старик. Один мой знакомый из Запорожья, когда меня встречает, он говорит, Коля, все люди стареют, только ты молодеешь. Вот реально, ты вот каждый год, я тебя раз в год вижу, ты лучше выглядишь, чем там, до этого, короче. Вот, и в принципе оно так и происходит. Затем мы с Антоном встретились и сделали мой первый пятый шаг. Я ему рассказал о всех самых больших секретах моей жизни, о постыдных поступках. И я вышел с ощущением, что мне не нужно больше врать. А потом я начал возмещать свой ущерб. У меня было порядка 250 эпизодов в моем списке. И мне понадобилось где-то 6,5 лет на возмещение ущерба. То есть я очень серьезно к этому отнесся. Мне понравился один чувак, он из параллельного сообщества, говорит, я выбрал программу этого сообщества, потому что у нас тут есть возможность никогда не дойти до 9-го шага. Ну, типа, это так. В анонимных алкоголиках, типа, ты за 2-3 месяца уже надо возмещать ущерб. Ну, типа, быстрая программа. А у нас, типа, что ты годами делаешь, и, может, ущерб ты не доживешь, может, до этого момента. То в самом начале трезвости, еще живя в монастыре, я открыл Библию, там, в притчах царя Соломона была фраза: чужие деньги, типа краденые, отнимают твою жизнь. Я как будто бы вот посмотрел и увидел, что вот мне 21 год, и моя жизнь полностью разрушена. Я как бы смог сопоставить вот все деньги, которые я украл, и увидел, что ничего во благо не пошло мне. Ну, чтобы я что-то украл и что-то, там, я не знаю, курс прошел, тренинг, там, что-то там купил, там, ничего. И возмещая ущерб, я на физическом уровне почувствовал, что я молодею, что в мою жизнь энергия возвращается, что как будто бы я, на мне была это какая-то бетонная плита, я не знал об этом, пока не начал возмещать ущерб. И да, вот. И это, мне понадобилось 6,5 лет. Последний мой ущерб, это там я порядка 30 тысяч гривен папе моему выплачивал под последние там годы. И я почувствовал, как наши отношения перешли на другой уровень, когда эти выплаты закончились. Я смог впервые не чувствовать себя ничем обязанным папе или там выслушивать какие-то его там крики, маты там или что-то. То есть я почувствовал, что я в принципе могу сюда больше не приходить и не приезжать. То есть, ну, мы на равных. То есть, и он это почувствовал. Потому что с этого момента он перестал, кроме нескольких случаев, каким-то образом хамить, грубить или как-то со мной общаться. Потому что, типа, мама, сестра, там, они с ним живут, они от него зависят. А я, типа, извини, я вообще сюда могу не приходить. Поэтому ему нужно было с этим считаться. И у меня есть много ущерба, мне рассказывают, ну, опыта в плане возмещения ущерба, там тук-тук-тук, открывается дверь, там, здравствуйте, вы здесь жили, там, 5 лет назад, да, у вас украли вот это, да, украли, вы знаете, я тот человек, который украл, вот я посчитал, сколько это денег стоит, вот вам вернуть, у меня, ну, много опыта. У меня были такие криминальные 9-й шаги, где там я не мог прийти и сказать, потому что там, и у меня был опыт, что мой папа помогал там возмещать ущерб, потому что я обворовал одну дачу, а после меня ее еще обворовали, там, вообще разобрали до кирпичей. Ну, реально. И прийти сказать, вы знаете, перед тем, как вашу дачу разобрали до кирпичей, я ее обворовал, это было сложно. И мой папа, зная эту женщину, сказал, что типа мой сын там живет духовной жизнью, что это благотворительность, вот он хотел вам деньги отдать, и мы, ну, то есть я лично отдал этой женщине деньги, то есть и это пример того, что возмещать ущерб можно найти, ну, как. Вот. И вот хотел сказать несколько слов про служение. Это третий этап духовной жизни, это когда человек, обретя знания, определенный опыт, начинает заниматься служением. В течение там 10 лет первых трезвости я спонсировал огромное количество людей. Почему я так трепетно отношусь вообще к аудиозаписям? Потому что в 2008 году, 2009, 2010, 2011 не было сайтов группы «Феникс». Не было никакого онлайн-прослушивания, не было ничего. Я слушал аудио-CD. Ко мне с Киева присылали вот аудиодиски, это я семинары там слушал по 5 раз, потому что не было собраний там в Запорожье, 3 собрания в неделю, 3 человека ходят. И моя связь с анонимными алкоголиками, она была через прослушивание этих аудио и через служение. Я много лет занимался переводами различными с английского на русский, потом меня начали приглашать выступать в разных странах. Ну, то есть поспикерить, провести семинар. Я мечтал об этом, реально. То есть я, когда слушаю этих всяких американских спикеров, думаю, вот, я тоже буду, меня будут слушать. И в первый день первого семинара, который я проводил в Иркутске, А впереди было еще 4 дня, я в туалете писал. И ко мне пришла в голову мысль, что я больше никогда в жизни не впишусь в проведение семинара. Я вообще не мог подозревать, ну, думать о том, как сложно энергетически быть человеком, который там с подиума что-то говорит. Ну, и ко мне пришла в голову мысль, что сейчас очень мало людей, которые смогут сделать то, что ты можешь делать на русском языке, вот в этой среде, и ты будешь этим заниматься, если тебя будут просить. И в течение целого ряда лет я ездил в разные места и делал семинары. Но это была медаль, палка с двух концов. С одной стороны, ко мне было много благодарности от людей, которым типа, о, здорово, это помогло. С другой стороны, было очень много критики, насмешек, претензий и так далее. Не только где-то в витиеватых там странах, но и даже на Фениксе много людей меня там стебали, обижали, задевали. И с какой-то стороны сначала, не, меня это не парит. Но на самом деле мне было довольно болезненно. Вот, потому что у меня было ощущение, ну я же не сделал ничего плохого. Ну я же не украл ни у кого ничего. Я же не сделал. Меня приглашают, я что-то делаю. И потом вот этот этап, третье служение, это лучший этап для любой организации. Ну когда люди такие заряженные, служат. Но четвертый этап духовной жизни – это этап, который называют «темная ночь для души». Это когда ты начинаешь проживать. Я проживал пиздорезы, депрессии, боли, разочарования, болезни. Когда мне сказали, что у меня неизлечимое аутоиммунное заболевание, что неизвестно в какой момент вообще что произойдет, я могу лишиться возможности ходить, и когда там это в 25 или в 26 лет ты это слышишь, а тебе обещали последние 5 лет, что Бог хочет, чтобы ты был счастливый, радостный и свободный, то это очень сложно. Ну, когда я был в Израиле, мой друг привез меня, собрал денег. Я был уверен, что мне вот тут скажут, типа, мы вас вылечим, вот так вот и вот так вот. А когда врач сказал, это неизлечимо, вы можете таблетки принимать, чтобы снимать обострение, но никто в мире вам не скажет, ну, прогноз. Mm-hmm. Может быть, вы всю жизнь будете бегать, там, может быть, перестанете ходить. Там. Никто не знает. И вот как в книжке написано у нас, как, он почувствовал, как будто бы ворота ада захлопнулись за ним. Да? И это было такое ощущение. И Бог дал силу на тот момент пройти, двигаться дальше. И у меня был опыт того, что называется на пятый этап, когда человек проходит вот этот кризис, то ты очищаешься. И в какой-то момент я начал заниматься служением и стремиться к тому, чтобы заниматься служением for free and for fun, бесплатно и для удовольствия. Если когда на третьем этапе вот человек занимается служением, то там много такое, что хочется похвалы, хочется, чтобы ты красавчик. Я замечал за собой, за людьми, а сколько людей ты спонсируешь, а сколько у тебя ущерба там, а сколько ты, ну, то есть, если до этого люди, типа, бригада там, ну, типа, крутость измерялась в машинах, в деньгах, то тут сколько крутость измерялась, сколько служения ты делаешь, сколько людей спонсируешь, сколько ты там даешь денег там на седьмую традицию, вот, то тут в этот момент я начал делать то, что я чувствовал, Бог хочет от меня. То есть, и мне не, и это тоже нелегкая штука, что много вещей было для людей непонятно. И одна из вещей, которую я начал делать, это я начал говорить, что со мной происходит. Ну, реально. Не что в книжках написано, не как правильно, а что со мной происходит, что я делаю, не делаю. И эта честность выбивает многих людей. Потому что, когда ты там на втором, третьем этапе, люди говорят о том, как правильно. Как нужно, как правильно, как в книжке написано, как этот. Но не так, как есть реально. И когда, а мне хочется узнать, неужели у меня только такая фигня, там, да? То как правильно я это знаю, да? А вот мне хочется. И я благодарен вот людям, которые здесь сидят, вот Паша, Андрей, это Саша, нет, это те люди, которые откликнулись на мой такой порыв, и мы делимся друг с другом много лет тем, как у нас происходит реально в жизни, да, что вообще мы делаем. Это для меня какой-то момент, все анонимные алкоголики были в этих там трех людях, ну, потому что они меня, мы делились правдой. И вот этот момент, я медитировал на эту тему когда-то, я думаю, что мы как сообщество вот в Украине входим вот в период, когда много людей уже вошли или войдут в период кризиса духовного. Ну, в плане, когда у тебя 5, 6, 7, 10 лет, 12, и ты попадаешь в яму, и непонятно вообще, как об этом говорить. И то, что я нашел, то, что мне помогло, это две вещи. Это честность, говорить, что со мной происходит. Это люди, у которых опыт такой же, от которых я могу услышать. Вот, но на пятом этапе, когда это происходит, вот такая штука, личные отношения с Богом, вот кто-то, этот телефон, у меня произошел, да, «Темная ночь для души», вторая часть, это была более жесткая фигня, которая длилась вот 2 года, последняя, я проходил через такой затяжной длительный духовный кризис. В какой-то момент я утратил веру, что Бог, не то, что Бог есть, а то, что Он хочет, чтобы я был, чтобы у меня было что-то хорошее. Потому что я годами страдал от депрессии, я, ну, периодически, и не решались целый ряд вопросов. Они решались, они потому, что я был жертвой заблуждения вот этой второй, третьей этапа, когда люди начинают думать, что ответы есть только у нас. Ну, типа, в любой организации вот есть такая убеждение, что только у нас. И мне годами предлагали обратиться к психологу, к ряду специалистов, потому что, типа, чувак, ну, у тебя более сложные проблемы, чем, ну, тебе надо их решать. А я такой, да нет, Бог мне тут поможет, я там помолюсь, медитирую. И когда я начал обращаться к специалистам, за последние 2 года я смог решить целый ряд вопросов, там, детские травмы, всякие, ну, с родителями отношения и так далее. Вот, и недавно я почувствовал, что я готов примириться с Богом, ну, и выстраивать с Ним новые взаимоотношения, и готов примириться с анонимными алкоголиками, что, ну, что я готов вернуться, я готов снова спонсировать, я готов снова ходить на собрания, потому что у меня, ну, не было этого. Я рад, что Бог дал мне возможность прожить это трезвым, потому что это тот опыт, который я смогу кому-то поделиться. Вот. И в конце я хотел еще сказать такой момент, что я вчера созвонился со своим первым спонсором Антоном. И это прикольно сказать, что мне 33 года и ему 33 года. Мы протрезвели в 21 год, и у нас на двоих больше 24 лет трезвости. Это, ну, круто, короче. Нет, это не надо хлопать, но я сам факт. И моего первого спонсора зовут Антон Томенко. Это не был седовласый старец с 30 годами трезвости. Ему было 21 год. Он был трезвый 4 месяца или 3 до момента знакомства. Он уже был в шагах, он провел меня, и это сработало. И вот первый, ну, его спонсор — это Вова Паркечик, которого провел по шагам в свое время Олег Мацко. И Олега провел Скат Ли, а Ската Ли провел Джерри Кроу. Человека по имени Джерри Кроу провел Рэй Данкан, у которого спонсор был Билл Уилсон. И это круто — чувствовать себя частью чего-то большого. Если вас спонсирует кто-то с Феникса, то, скорее всего, вы можете выяснить, каким образом вы являетесь частью реально мировой истории анонимных алкоголиков. Это тоже очень круто. Поэтому спасибо вам за то, что меня послушали. Вот, все.